Американский час – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Американский час выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
К сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Интересы конкретных чиновников, интересы конкретных монополий. А на них кто руку поднимет? Потому что главная газовая монополия, там кто, я напоминаю, до сих пор глава совета директоров, Дмитрий Анатольевич. А главная нефтяная монополия, Роснефть, там кто начальник? Игорь Иванович Сечин. А главные и прочее, прочее, прочее. То есть, на самом деле, все это сотрясение воздуха, потому что у нас десятилетиями и многими годами не решаются одни и те же проблемы, потому что эти проблемы созданы самой властью. Авторитарной, бюрократической, монополистической, коррумпированной властью.
Но она не едина сейчас. Вот смотрите, какой конфликт в Следственном комитете.
Ну, какая разница, едина она или нет? Есть правящая корпорация. Это 1 600 000 федеральных чиновников. Вот они реально контролируют страну. Они реально контролируют и крупнейшие монополии страны. И, конечно, это, они кормятся с этой коррупцией, они кормятся с этих проверок, кормятся с этих поборов. Поэтому я бы очень хотел, чтобы что-то изменилось. Но я знаю, просто есть азбучные истины. В авторитарных сырьевых странах коррупцию победить невозможно. Для того, чтобы в авторитарной сырьевой стране победить коррупцию, нужно сделать эту страну демократической. Нужно дать права оппозиции, нужно освободить главные средства массовой информации от цензуры, нужно прекратить командовать судами. Ну, много чего надо сделать.
Так что революцию сделать?
Нет, это не революция, это нормальная реформа, демократическая, либеральная, которая бы позволила снизить коррупцию. Мы неоднократно, Михаил, с вами в этом эфире обсуждали элементарную гигиеническую вещь, закон о прозрачности власти, который я внес еще в конце 2004 года. Вот прошло 4 года, он принят в первом чтении в плохой правительственной редакции и до сих пор не принят окончательно, несмотря на грозные требования Путина. Вот вам пример, как благие пожелания тонут в интересах ведомств, потому что никто в бюрократии не заинтересован в прозрачности власти, никто не заинтересован в подотчетности. Поэтому, скорее всего, эти призывы Дмитрия Анатольевича Медведева к защите малых и сирых бизнесменов, к снижению коррупции останутся просто сотрясением воздуха, как они остаются последние 8 лет.
В программе «Время политики» Владимир Рыжков. Лавров, и я думаю, надо немножко о коррупции-то поговорить. Ну, давайте на каком-нибудь примере. Вот у нас есть материалы из Элисты, из Калмыкии. Там прокуратура возбудила уголовное дело против мэра, который, кстати, не просто так возбудилось, а вот у него возник конфликт сначала с президентом Калмыкии Илимжиновым, рассказывает Валерий Бадмаев.
Уголовное дело по части 2 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление служебными полномочиями» возбуждено в отношении мэра города Элисты Бурулова 13 марта 2008 года. Еще в ноябре 2005 года был объявлен, а в декабре того же года проведен открытый конкурс на поставку ГСМ для муниципальных нужд. В конкурсе приняли участие два соискателя – ООО «Барель» и ООО «Меридиан». Победителем конкурса стала ООО «Барель», и все муниципальные учреждения Элисты заключили с ним контракт на поставку ГСМ на общую сумму 16 979 тысяч рублей. При этом цены были завышены и оказались выше среднерыночных цен. Бюджету Элисты был нанесен ущерб в размере 698 тысяч рублей. Удалось установить, что учредителем ООО «Меридиан» является ООО «Барель». При этом учредителем «Барель» является отец и жена мэра Элисты Бурулова. Следствие обоснованно пришло к выводу, что в силу родственных связей мэр города способен был оказывать влияние на деятельность обеих фирм и на итоги конкурса. Нет сомнений в том, что Бурулов является аффилированным лицом по отношению к указанным юридическим лицам. В соответствии со статьей 9 Закона о конкуренции и ограничении монополистической деятельности, это является основанием для признания конкурса недействительным. Что касается ООО «Барель», хочу пояснить, что эта фирма фигурирует в другом уголовном деле, где также речь идет об отвлечении денег из бюджета города Элисты. Кстати, жена Бурулова не только учредитель этого ООО «Барель», но и его бухгалтер. И поэтому можно смело предполагать, что мэр был заинтересован в победе этой фирмы. В противном случае он просто обязан был своей властью отменить итоги конкурса и провести новый без участия упомянутых выше фирм. Известно, что в рамках возбужденного уголовного дела были проведены обыски на дому и на работе у Бурулова.
Ну, 30 марта суд в Элисте снял мэра Элисты Радия Бурулова с должности. Ну вот, Владимир, кажется, надо радоваться, порок наказывается. Но вот интересно, что наказывать его стали только после того, как господин Бурулов перед выборами вошел в жесткий конфликт с господином Илимжиновым, президентом Калмыкии.
Михаил, при нынешнем президенте страны, уходящем, и, кстати, при приходящем, потому что он был не последним человеком последние 8 лет, коррупция в стране выросла с 30-40 миллиардов долларов в год до 280-300, то есть примерно в 8-10 раз. Это означает, что вся вертикаль власти от федеральных структур до муниципальных структур превратила свою публичную власть, то есть свои должности, в средства обогащения. У меня складывается впечатление, что воруют все, сверху донизу. Я вот вспоминаю, у меня был один из последних депутатских приемов в Барнауле поздней осенью прошлого года. Потрясающая история. Вот просто, может быть, когда-нибудь я возьму в руки перо и положу на стол бумагу, и ее опишу в стиле Салтыкова-Щедрина. Приходит ко мне мужик из одного из сельских алтайских районов и говорит: вот так и так, я родной брат главы района. Я говорю: ну, поздравляю вас. Я, говорит, бизнесмен. Я говорю: ну, догадываюсь. Вот, значит, бизнес мой был такой. У меня, говорит, было 3 бензовоза, и я этими бензовозами из Рубцовки завозил бензин из дистоплива на местные заправки по муниципальному заказу. Вот. А теперь мой брат родной, глава района, перестал со мной рассчитываться. Ну, и называет мне какую-то там, по их меркам, астрономическую сумму долга. Я говорю: а чего ж так? Родной брат делал успешный бизнес, завозил бензин, солярку, а сейчас перестал. А, говорит, у него сын подрос, у моего брата, и он зарегистрировал теперь фирму на сына, и теперь сын завозит солярку и бензин. А я, как более дальний родственник, значит, этого замечательного бизнеса лишился.
Ну, дал бы ему какое-нибудь маленькое кормление.
Собственно говоря, Михаил, найдите 10 отличий, да хотя бы 2 отличия от того, что нам только что рассказал ваш корреспондент по Элисте. Это стандартная совершенно модель. Если глава города, района в России, то он, значит, ворует на солярке, на вывозе мусора, на продаже земельных участков и так далее.
А он, знаете, если... за назначение да. или выборы еще долги отдает.
Совершенно верно. Если это губернатор, то он ворует на лесосеках, на распределении контрактов из областного краевого бюджета. Если это федеральный министр, вот у нас, например, есть министр связи, известный уже всему миру, который по судам швейцарским уже признан совладельцем одной из крупных сетевых компаний в России, вот он ворует на этом. Вот. То есть, в принципе, авторитарная сырьевая страна, нефтяная, такая как Россия, в отсутствии значит, свободы слова, независимого суда, правосудия, оппозиции, она вот превращается в такую систему по расхищению нефтегазовых долларов сверху донизу, поэтому совершенно банальная история. В той же самой Калмыкии, ну, перешел мэр дорогу президенту, ну, посадят мэра.
А не перешел, а не перешел бы,
а не перешел бы, был бы замечательный лидер Единой России в своем городе и чудесный патриот.
Давайте о губернаторах. Вот интересная история в Иркутской области. Там иркутские депутаты за несколько месяцев до выборов в законодательное собрание попросили президента Путина снять за развал работы губернатора, кстати, заезжего губернатора Александра Тишанина. Об этом мы говорили с аналитиком из Сибири Виталием Камышевым. Виталий, чего добиваются депутаты Иркутского законодательного собрания? Собственно, на что они надеются, обращаясь к президенту России?
До письма президенту депутаты несколько раз преодолевали вето губернатора на их решение. И при последнем голосовании за преодоление вето проголосовало 34 депутата, а против, то есть как бы за Тишанина, всего 2. То есть перед нами не просто бунт части депутатского корпуса или политической оппозиции против главы региона, а в полном смысле противостояние регионального парламента губернатору назначенцу. Я думаю, депутаты добиваются того, чтобы Тишанин был отстранен президентом, хотя это вариант маловероятный, но предстоят в октябре выборы, законодательное собрание. Я думаю, что они добиваются ослабления позиций губернатора. Ситуация, когда губернатор-назначенец не наладил сотрудничество с местными элитами, да и не хотел наладить, она, в общем, скорее типическая. Но все-таки не везде вот эти самые элиты себя ведут так дерзко и консолидированно. Против Тишанина объединились и приверженцы бывшего губернатора Говорина во главе со спикером законодательного собрания Виктором Кругловым. Скорее, это даже мотор оппозиции Тишанину. Однако к ним примкнули и злейшие враги бывшего губернатора, ну, в частности, коммунисты. То есть местные элиты здесь выступают сплоченно. И у Тишанина не получилось как-то расколоть эти местные элиты. У него в команде почти нет ярких и авторитетных представителей местных политических или бизнес-элит.
Это все-таки предвыборный конфликт или для того, чтобы снять Тишанина с должности губернатора, есть некая объективная основа, то есть результаты его деятельности в качестве главы Иркутской области?
Об этом и говорят депутаты в своем обращении к президенту, что экономические показатели ухудшились. Тишанин в начале своей деятельности заявил о том, что города юга области будут объединены в мегаполис, что будет построен новый современный аэропорт. Сегодня уже ясно, что аэропорт точно не будет построен. Против выступили военные, и решено создать так называемые хабы в Красноярске и Новосибирске, то есть в Иркутске просто и не нужен большой аэропорт. А идея мегаполиса выродилась в то, что был создан фонд развития агломерации, и теперь он не может отчитаться за те деньги, которые были в него перечислены. Там очень большой скандал, тоже инициированный законодательным собранием. Деятельность его малоудачна, но, возможно, для федерального центра это и не имеет большого значения. Но будущее ближайшее покажет. Последнее время ознаменовалось скандалами, все-таки даже по федеральным меркам значительными. Например, вице-губернатор Сергей Воронов уже несколько месяцев находится в СИЗО в Новосибирске. Против него возбуждено дело в связи с махинациями с деньгами дорожного фонда. Это, я думаю, что все-таки решение сейчас вряд ли будет центром принято. Вышел указ президента о том, что выборы состоятся 12 октября, и, скорее всего, будут ждать результатов этих выборов.
Вот я обращусь к Владимиру Рыжкову. Может ли региональная элита в условиях такого нынешнего двоецарствия добиться ухода губернатора, которого выдвигал господин Якунин из Российских железных дорог.
Я неплохо, как мне кажется, знаю ситуацию в Иркутской области. Я там неоднократно был. Более того, Михаил, я встречался с депутатским корпусом, иркутским законодательным, и могу сказать, что, значит, причем я встречался, когда уже был назначен новый губернатор, могу вам сказать, что на меня угнетающее впечатление произвел город Иркутск в своем нынешнем состоянии. Ужаснейший аэропорт, когда там самолет действительно подъезжает к какому-то покосившемуся бетонному забору.
Но там просто катастрофа.
Я знаю, что там была катастрофа, и это ужасное совершенно впечатление. И город производит ужасное впечатление. Мне, как сибиряку, это особенно больно, потому что Иркутск всегда для сибиряков был идеалом определенным с точки зрения культуры, архитектуры, истории, значимости этого города для нас, для сибиряков. Главное противоречие, которое там есть, это между невероятным богатством экономики региона, а я хочу напомнить, что Иркутская область – это и Ангарский нефтеперерабатывающий завод. Иркутская область – это один из крупнейших в мире регионов по добыче леса. Иркутская область – это братская ГЭС. Иркутская область – это гигантские алюминиевые предприятия. Иркутская область – это гигантская энергетика. Ангара перегорожена этими плотинами, и там производится огромный объем электроэнергии. Все это уходит в Москву, потому что все, на что мне жаловались депутаты и люди, когда я был в Иркутске, они говорят: что ж такое, мы плавим алюминий, производим электричество, у нас вырубается тайга, значит, у нас гигантский железнодорожный узел. Кстати, Тишанин же, он представитель железных дорог. И, то есть, на самом деле, Иркутск – это Рур, это сибирский Рур, Рурская область, по Дюссельдорф, там, не знаю, по промышленному потенциалу.
И Байкал еще рядом.
Байкал рядом, туризм, и при этом город лежит в руинах, он разрушается на глазах, и при этом это нищая область, у них там бюджетная обеспеченность одна из худших в стране. Это результат слабого регионального руководства, потому что любой нормальный губернатор должен сражаться в Москве, сражаться с федеральным правительством, сражаться с президентской администрацией и требовать отчислений налоговых.
От этих... То есть в этих условиях можно бороться?
Конечно, можно. Но у нас, посмотрите, у нас сравните бюджетную обеспеченность Татарстана и сравните бюджетную обеспеченность Иркутской области.
Есть Хабаровск, где губернатор
совершенно
воюет.
Верно, совершенно верно.
За свои интересы, за свои, но и за чужие.
Вот я просто предлагаю сравнить регионы со сходным промышленным потенциалом. Сравните бюджетную обеспеченность Иркутской области с Якутией, например, или сравните с Хабаровском, или сравните с Башкирией и Татарстаном, вы увидите, что при сходном экономическом промышленном потенциале Иркутская область нищая, она обобрана до нитки. Я, кстати, могу еще один такой регион привести, это Астраханская область, где при богатейших предприятиях Лукойл, Астрахань, Газпром и так далее абсолютная нищета. Я там был, просто мы участвовали в выборах, я был потрясен, до какого развала доведена эта потенциально богатейшая область. Поэтому, мне кажется, за бунтом иркутских депутатов стоит объективная основа. Слабое руководство, плохо защищающее интересы региона. И мне кажется, что центр должен прислушаться к позиции депутатов и учесть эту озабоченность и заменить руководство. Вот. И в этом смысле вот ваш вопрос главный, могут ли они добиться. Я считаю, что да. Я считаю, что да, и если весь законодательный орган бунтует, ну, центр, ну, уж, по крайней мере, надо задаться вопросом, что там происходит-то, что, в чем проблема. Не может просто так на пустом месте законодательный орган так бунтовать против губернатора. Значит, действительно, проблемы обострились уже до предела.
Ну, давайте мы слушателей подключим, как раз кончается первая часть нашего разговора. Александр из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Как бороться с коррупцией при капиталистическом строе? Никак. Все продается и все покупается. А вот при социализме, там хотя и бывает воровство, но чисто технически воровства этого меньше, потому что воровать предприятиями, полями или отраслями там невозможно. И
понятно.
Я согласен, кстати, действительно, при социализме коррупции меньше, но там и хуже экономические результаты, и общий уровень жизни гораздо ниже. Капитализм обеспечивает более высокий уровень жизни. Возможно ли бороться при капитализме с коррупцией? Да, безусловно, возможно. Самые некоррумпированные страны в мире – это капиталистические страны, хочу заметить. Это такие страны, как та же Эстония, кстати говоря, та же, в основном скандинавские. Вот интересно, что скандинавские страны, они являются по всем независимым оценкам самыми некоррумпированными.
Хотя уровень коррупции в странах Юга Европы сильно снизился за последние годы.
И там
годы.
Тоже,
это
да.
Везде
ну, есть, да, есть общие как бы, гигиенические правила, как снижать коррупцию. Это, значит, доступ к информации о действиях власти. Каждое решение чиновника вывешивается на сайте и доступно гражданам. Свобода прессы, сильная оппозиция, независимые суды. Ну, это я говорю банальности, но при капитализме, когда деньги играют решающую роль, единственный способ борьбы с коррупцией – это конкурентная политическая система, свобода слова, независимые суды и прозрачность действий чиновников. У нас ни одного из этих условий нет, а нефтяных денег очень много. Неудивительно, что в 10 раз выросла коррупция.
Давайте еще одну маленькую темку. Это все-таки как специалисту по парламентаризму, это о том, какой закон депутаты Думы сейчас продвигают и как Самарская Дума принимает соответствующие документы. Сергей Хазов.
Самарский областной парламент опередил федеральное законодательство, приняв 26 марта поправки в устав Самарской области, по которым губернатор может совмещать несколько начальственных постов. В течение ближайшей недели Владимир Путин должен подписать закон, который позволяет президенту наделять губернаторов полномочиями федеральных госслужащих. В Совете Федерации считают, что этот документ позволит передавать в подчинение губернаторов представительство федеральных министерств и ведомств в регионах. Эксперты считают, что закон замкнет губернаторов не только на президента, но и на премьера, которым после инаугурации господина Медведева станет Владимир Путин. В Самаре такими полномочиями губернатора уже наделили. Необычная поправка в устав Самарской области вызвана изменением федерального законодательства, является обычной формальностью, пояснил на заседании парламента руководитель управления законодательных инициатив Главного правового управления аппарата областного правительства Владимир Моргунов. Уже после заседания Думы депутаты, общаясь с представителями СМИ, говорили, что не до конца понимают суть принятых изменений. Спикер областного парламента Виктор Сазон сказал, что сейчас федеральный закон, в соответствии с которым приводился устав, вызывает у депутатов не меньше вопросов, чем у журналистов. Нам надо самим разобраться, что имеется в виду и в каких форматах это может быть реализовано, признался он. Я не могу представить, чтобы губернатор того или иного субъекта Российской Федерации одновременно мог бы быть еще и губернатором какого-то другого субъекта Российской Федерации или исполнял какие-то еще полномочия по другим областям. Конец цитаты. Господин Сазонов предположил, что, возможно, впоследствии Госдума внесет в закон новые поправки и тем самым даст разъяснение по реализации закона.
Вопрос Владимира Рыжкова. Такое впечатление, что законы принимаются в бессознательном состоянии депутатами. Вы понимаете вообще, что происходит?
Да, я понимаю. Я хочу сказать, что этот закон, конечно, абсолютно абсурдный. Но представьте себе, если губернатор одновременно будет наделен полномочиями главного, значит, санветврача Саратовской области и будет лечить коров, и одновременно будет объявлен главным пожарником и будет тушить пожары в слободах подведомственной ему губернии. Полный абсурд. Это противоречит Конституции, потому что Конституция разделяет уровни власти. Есть муниципальный уровень власти, есть региональный уровень власти, есть федеральный уровень власти. Невозможно по Конституции наделять главу исполнительной власти субъекта Федерации федеральными полномочиями. Это абсурд. Но наш Конституционный суд сейчас начинает переезжать в Петербург, и ему, видимо, будет не до этого.
Ну что ж, мы продолжим разговор с Владимиром Рыжковым в программе «Время политики» после выпуска новостей «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. В понедельник вечером на Украину с двухдневным визитом прибывает президент США Джордж Буш. В Киеве приняты беспрецедентные меры безопасности. Порядок в городе обеспечивают около 5000 милиционеров и военнослужащих МВД. Охране Буша разрешено в случае необходимости стрелять на поражение. Член бюро «Петербургского яблока» Денис Коцюбинский выходит из партии. Он критикует руководство «Яблока» за диалог с властью, которую считает авторитарной. Коцюбинский также не согласен с запретом на участие яблочников в внепартийных структурах. Российский центр развития демократии и прав человека и другие неправительственные организации потребовали от властей снять чрезмерное бюрократическое давление на работу общественных организаций. В Свердловской области руководство Североуральского рудника добивается через суд признания забастовки горняков шахты «Красная шапочка» незаконной. С 27 марта шахтеры остаются под землей, требуя повышения зарплаты. Допрос в понедельник бывшего премьера России Михаила Касьянова в Генпрокуратуре был связан с продажей правительственных дач. Касьянов считает, что налицо давление на оппозицию. Грузия отрицает причастность своих военных к обстрелу милицейских постов в Знаурском районе Южной Осетии. В Тбилиси считают, что власти непризнанной республики пытаются обострить ситуацию накануне саммита НАТО в Бухаресте, где могут обсуждаться и вопросы вступления Грузии в альянс. Парламент Молдавии утвердил новое правительство во главе с Зинаидой Гричаной. Конституционный суд Турции принял к рассмотрению запрос прокуратуры о роспуске правящей партии. Решение об этом суд принял в понедельник. Происламскую партию «Справедливости и развития» обвиняют в действиях, направленных против светского характера государства. В Назране неизвестные бросили гранату во двор дома замминистра культуры Ингушетии Аллы Мальсаговой. Никто не пострадал.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов, с нами Владимир Рыжков. Мы продолжаем наш разговор, но я думаю, надо к тем темам, которые мы затронули, подключить к разговору еще слушателей. Вот из Москвы звонок, Моисей Соломонович. Пожалуйста, ваш вопрос, Владимир Рыжков.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир Рыжков, вот я родился в Советском Союзе.
Да. Я тоже.
Вырос в Советском Союзе, учился в Советском Союзе.
Угу.
Поэтому, как бы сказать, у меня менталитет советского человека.
Угу.
Но, тем не менее, коли у нас сейчас капитализм, я хотел бы задать вопрос вот в связи с вашим выступлением. Вы сказали, что Иркутскую область, там еще ряд областей перечислили, и сравнили с Татарстаном, Башкирией и прочим. То есть те средства, которые идут на развитие этих республик, отбираются, можно сказать, или не отбираются, во всяком берутся в центр. Так вот, я задам вам вопрос такой. Не заложено это в конституционном устройстве все? Республика живет, как бы сказать, по законам своим, а область живет по уставу.
Понятно. Значит, кстати говоря, очень хороший вопрос о сути федерализма.
Отличный вопрос, Михаил. И я вот Михаилу Соломоновичу благодарен. И вот могу даже подсказать Радио Свобода. Мне кажется, это многих людей тема интересует, в провинции особенно. Есть Наталья Зубаревич, очень, очень хороший эксперт. Она вот буквально недавно, мы делали с ней семинар школы публичной политики в Барнауле. И как раз она делала доклад на ту тему, о которой спрашивает Моисей Соломонович. И выясняется интересная вещь. Никакой связи, Моисей Соломонович, между изъятиями денег из регионов и их статусом нет. То есть есть республики, которых также грабят. А есть и так называемые русские регионы, которые живут неплохо. Ну, самый классический пример, будете смеяться, Санкт-Петербург. Вот уж у кого ничего не изымают. И более того, в Санкт-Петербург
и несут.
Насильственно загоняют на регистрацию банки, например, ВТБ. Значит, сейчас там кукурузу хочет построить, не помню, сколько метров, 200 или 300. Газпром, чтобы там оставлять. Ведь Санкт-Петербург – это обычный российский регион, никакая не республика. Просто вот так вот свезло счастливым образом, что все руководство страны приехало с Петербурга. Вот им и помогают. А на Шаймиев, Рахимов, просто умело умеют договариваться с федеральным центром, используя разные аргументы.
Хуже стало делать.
А Тишанин, видимо, побаивается спорить в Иркутске с, и Жилкин в Астрахани, сидя на нефти, газе, значит, осетре и прочих арбузах, богатствах, да, я просто, я когда был в Астраханской области, когда мы участвовали там в выборах, у меня такое чувство, что там немцы только что ушли, хотя во время войны они туда не дошли, то есть там просто разруха полная, вот. То есть это на самом деле, вот как показала Наталья Зубаревич в своем анализе, профессор, нет никакой связи между статусом региона и бюджетными отношениями, это чисто произвольные политические решения.
Зато с состоянием федерализма, да, наверное, это все связано.
Кому-то дают, а у кого-то забирают. Никакой логики найти невозможно. Чисто произвольное политизированное решение.
Ну что ж, давайте еще один регион, тогда посмотрим. Нравится он мне всегда, с удовольствием наезжу, хотя лететь далеко. Всегда там политически весело, а тем более Владивосток, столица Приморского края. И вот там должны пройти выборы мэра. Пожалуйста, материал Марины Лободы.
Досрочные выборы мэра Владивостока городская дума назначила на 18 мая в связи с тем, что бывший градоначальник Владимир Николаев освободил пост. Суд признал его виновным в превышении и злоупотреблении полномочиями. Господин Николаев был приговорен к 4,5 годам лишения свободы условно без права занимать руководящие должности в течение последующих 3 лет. Предвыборная кампания официально стартовала в конце февраля. На сегодняшний день о своих намерениях участвовать в выборах мэра в избирательную комиссию Владивостока сообщили уже 16 человек. В основном это люди малоизвестные. Главные кандидаты должны появиться на этой неделе. Срок подачи заявлений в комиссию завершается 7 апреля. Со своим кандидатом на пост мэра Владивостока определилась «Единая Россия». В свое время местный политсовет представил на согласование в Генеральный совет партии кандидатуру регионального лидера единороссов, человека команды губернатора края Сергея Дарькина Петра Савчука. Однако Москва этого кандидата не согласовала. Приморским единороссам рекомендовано поддержать Игоря Пушкарева, члена Совета Федерации от Приморского края, мало зависимого от губернатора. И, скорее всего, именно за него проголосуют делегаты партконференции. Она назначена на 3 апреля. Уже сейчас все улицы Владивостока увешаны баннерами и рекламой. Игорь Пушкарев подается народу не как член «Единой России», а как человек Кремля. Неожиданное решение принято на бюро регионального отделения «Справедливой России». ЭСРы отказываются от выдвижения своего кандидата на пост мэра и намерены поддержать выдвиженца партии власти Игоря Пушкарева. Как сообщили источники, пожелавшие сохранить анонимность, соответствующее распоряжение поступило из Москвы от лидера партии Сергея Миронова. Приказ Миронова чреват большим скандалом, поскольку еще неделю назад городские ЭСРы провели конференцию и выдвинули своего кандидата в мэры. Это депутат городской думы, бизнес Юрий Привалов. И, судя по их настрою, от участия в выборах отказываться не собираются, говорит депутат Думы Владивостока, член «Справедливой России» Николай Марковцев.
То, что партия «Справедливая Россия» поддерживает постоянно почему-то кандидатов «Единой России», это говорит о том, что нет такой партии. Потому что все действия всегда направлены только на поддержку правящей партии власти. Зачем это создавали партию, теперь всем понятно. Зачем я вступил в эту партию, мне непонятно. Решение о выдвижении кандидата должна принимать краевая конференция. Не просто побоялись ее проводить. Поэтому мы все кандидаты свободны в своих действиях от «Справедливой России», и Привалов, и я будем выдвигаться самостоятельно по залогу. Ситуация, конечно, очень интересная. Насколько я знаю, по основным кандидатам началась уже серьезная работа. Скажем, по Турмову копает прокуратура, где за что можно зацепить, чтобы его придавить, и он снял свою кандидатуру. Потому что это один из реальных, известных в городе кандидатов. В отличие от кандидата «Единой России», Турмы выдвинули коммунисты. По Черепкову, я думаю, они поступят точно так же, как Копылов побеждал в свое время. Всех реальных кандидатов они заставят сняться или поснимают, а Черепкова, как они говорят сегодня, победим красиво. То есть слепуем, сфабрикуем, потому что честным путем Черепкова сегодня в Владивостоке победить невозможно.
А Виктор Черепков сегодня заявил в горосбирком о своем намерении участвовать в выборах мэра Владивостока. По замерам социологов, у политика самый высокий рейтинг в городе – 30%, хотя кампанию Черепков еще и не начинал. Не намерен отказываться от своих амбиций и условно осужденный бывший градоначальник Владимир Николаев. Предполагается, что от Владимира Николаева кандидатами в мэра Владивостока пойдут сестра Виктория, депутат Краевого законодательного собрания и ныне исполняющий обязанности мэра Владивостока Игорь Ковалев, бывший директор парикмахерской и массажист. Прокуратура Владивостока в судебном порядке оспорила право Игоря Ковалева исполнять обязанности градоначальника ввиду его непрофильного образования, институт физкультуры и отсутствия опыта работы на муниципальной либо государственной службе. Сегодня Ленинский суд должен был рассмотреть это дело, но...
Да, суд этот рассмотрел, собственно, суд как раз не рассматривал это дело, потому что исполняющий обязанности мэра, видимо, под давлением прокуратуры, решил уйти с должности, зато заявил о своем участии в выборах. Вот такие веселые выборы во Владивостоке. Владимир Александрович, ну, вот как вы это объясняете?
Что? Вот я слежу, как...
Прокуратура работает, суды работают,
я слежу, как и вы, Михаил, много лет за ситуацией во Владивостоке и в Приморском крае, ну, несчастный регион. Кстати, хочу напомнить...
Столица саммита азиатско-тихоокеанских стран
будет. Да не то слово.
Грандиозные деньги
вкладываются. Да не то слово, на острове Русский. Вот уж боевые...
Мост будут строить.
Воистину русский, да, регион, значит, со всеми крайностями. Вот я хочу напомнить тем, кто забыл, что кто был назначен первым губернатором по новой системе, когда отменили выборы? Никто иной, хочу напомнить, как Сергей Дарькин. при всей неоднозначности его репутации, при всей репутации региона как криминализированного, региона, где постоянные, значит, там криминальные разборки и так далее. Вот сегодня федеральный центр пожинает плоды собственной дурости, которая тогда была проявлена. Значит, в этой связи, конечно, шансы у кандидата «Единой России» минимальные, на мой взгляд.
На честных выборах.
На честных выборах. И не случайно он прячется, что это от «Единой России». И не случайно он хочет представить себя как кандидат Кремля, пытаясь опереться на все еще раздутые рейтинги Путина и Медведева. Другого выхода нет. Я уверен, что если они не поснимают, как у них это там принято, или, не дай бог, не поубивают, как это у них там тоже принято, кандидатов от «Справедливой России», кандидатов независимых, таких как Виктор Черепков, да нет у них шансов выиграть во Владивостоке. По той же причине, что и в Иркутске. В городе полный развал. Криминал делает все, что хочет. Безнадежная совершенно ситуация. Люди просто знак протеста вынесут кандидата от власти, значит, с этих выборов. Просто вынесут. Кстати, вот интересная тенденция, Михаил. Я наблюдаю в последнее время, что все чаще кандидаты от правящей партии «Единая Россия» начинают проигрывать выборы. Вот только что у нас в Алтайском крае, это третий город региона, город Рубцовск, в котором, кстати, я родился. Кандидат «Единой России» проиграл. И выиграл независимый кандидат, он стал мэром города. И это все чаще случается в России. Поэтому я со своей стороны просто восхищаюсь вот теми людьми, которые, несмотря на огромное давление, на проверки прокуратуры, на уголовные дела, вот один из кандидатов выступал от «Справедливой России», несмотря на жесткие команды своей партии из Москвы, идут на эти выборы, правильно делают, потому что иначе ситуацию в городе к лучшему просто изменить не удастся.
Ну что ж, давайте еще одну тему прошедшей недели. Это ситуация с партией «Яблоко», которая испытывает очень серьезное давление и пытается как-то приспособиться к ситуации. Вот в Пензе был арестован лидер регионального «Яблока» Олег Кочкин, и об этом рассказывает Наталья Котова.
26 марта этого года Ленинский районный суд Пензы заключил под стражу на время проведения следствия издателя еженедельника «Любимая газета», председателя Пензенского регионального отделения партии «Яблоко» Олега Кочкина. Судья постановил, что Кочкин, оставаясь на свободе, может оказать давление на свидетелей и воспрепятствовать установлению истины по уголовному делу, рассказывает адвокат Олега Кочкина и еженедельника «Любимая газета» Сергей Череповский, уже подготовивший обжалование постановления, потому что судья Симонов не указал конкретно сроков заключения под стражу обвиняемого.
Кочкин Олег Валерьевич лишен квалифицированной защиты в полном объеме.
Согласно постановлению прокуратуры, Олег Кочкин обвиняется в том, что якобы с корыстных побуждений потребовал от начальника управления внутренней политики правительства Пензенской области Евгения Гусейнова квартиру стоимостью 4 миллиона 200 тысяч рублей в живописном городском районе Ахуны или деньги. В случае отказа Кочкин будто бы пообещал чиновнику с завидной регулярностью публиковать в своей газете компромат на губернатора Василия Бочкарева и его окружение, что в итоге могло бы вообще привести к его отставке. 24 марта, как следует из постановления, Олег Кочкин был задержан сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности Пензенской области недалеко от кинотеатра «Современник» в автомобиле «Ниссан» в момент получения от Евгения Гусейнова аванса в размере 2 миллионов рублей. Адвокат Сергей Череповский обвинение в вымогательстве отвергает.
По делу обвинения мы не признаем. Имелись гражданско-правовые отношения, подлежащие судопроизводству в арбитражном суде, в частности, о порядке дотирования из-за бюджета Пензенской области деятельности региональных СМИ. Часть платежей уже прошло. Почему это произошло? Скажем так, мы подготовим отдельно пресс-релиз и документацию представим общественности, в том числе выставив на отдельно открывшийся сайт. Принципиальным по делу является то, что мы должны здесь и сейчас получить заверенную копию, в том числе в нескольких экземплярах, с видео-аудиозаписи события задержания. Мы очень подозреваем, что, скорее всего, там были вырваны из контекста какие-то кадры, и доказательства не исключено, что смонтированы.
Но это вот одна история. И вторая история, есть еще уголовные дела. Кроме Максима Резника в Петербурге, лидера регионального «Яблока», была попытка задержать Ивана Большакова в Москве, это из молодежного «Яблока». И есть дело в Карелии против Василия Попова, об этом Сергей Коробов.
Обвинения по двум уголовным статьям были предъявлены председателю Петрозаводского горсовета Василию Попову в начале февраля. Письмо депутатов Петросовета к президенту страны с просьбой об отзыве главы Карелии Сергея Катанандова со своего поста в связи с разгулом в республике коррупции привело к обвинению Попова в клевете. А другая, крайне запутанная история, якобы имевшая место во время выборной кампании в парламент Карелии, квалифицируется как вымогательство. И у одного, и у другого дела, по мнению наблюдателей, очень слабое доказательство. доказательная база. Не потому ли затягивается, казалось бы, уже возможная передача дела лидера оппозиции в суд? Так даже еще не началось ознакомление обвиняемого с материалами уголовного дела. Ситуацию комментирует Василий Попов.
То, что уголовный процесс в любом случае, особенно когда речь пойдет о клевете, о якобы клевете на главу республики, однозначно будет подрывать авторитет власти. Потому что будут приходить десятки свидетелей и рассказывать про то, что явилось основанием для обращения депутатов. Поэтому я думаю, что в этой ситуации вынужденного тупика находятся все инициаторы процесса и правоохранительные органы тоже.
Несмотря на то, что председатель Петрозаводского горсовета считает, что обвинения против него полностью сфабрикованы, он вполне допускает, что суд может завершиться для него наказанием в виде лишения свободы.
Действия мои и некоторых моих политических союзников лишают людей, находящихся у власти, миллионов долларов. И, естественно, в этой ситуации мы становимся гораздо более опасными. Мне кажется, что это дело является скандальным со всех сторон. Громко скажу, развитию демократии в целом, конечно, такой судебный процесс бы не помешал, потому что он будет громким и покажет вообще вот суть нашего режима, какой он существует в настоящий момент. И дальше по этому делу нужно будет властям самого высокого уровня, в том числе администрации президента, потому что у нас это единственная власть в нашей стране. Понятно, что не Дума, понятно, что не правительство. Принимать какие-то решения, в какую сторону должна двигаться Россия. В сторону репрессивного государства и совокупности удельных князей и царьков-губернаторов, либо в сторону демократического государства, где суд стоит на страже интересов общества, а не отдельных личностей, которые находятся у власти.
Ну вот я обращусь к Владимиру Рыжкову, знаете, такой политолог Алексей Макаркин уверен, что сейчас идет процесс такой переформатирования оппозиции, а власть пытается видоизменить характер партии «Яблоко». Что вы думаете об этом, в том числе с помощью репрессий?
Я бы разделил два вопроса. Во-первых, я не считаю, что идет кампания по преследованию именно только «Яблоко», потому что даже наша сегодняшняя программа на конкретных примерах показала, что скорее имеет место процесс вообще гонений на любые альтернативы. Посмотрите, возбуждаются уголовные дела против мэров, преследуются, даже у нас есть случаи, и мы знаем эти случаи преследования представителей «Справедливой России», в том числе в уголовном порядке, коммунистов. В целом режимы в регионах становятся все более авторитарными, и там просто давят всех, давят главных редакторов, который может оказаться и яблочником. Василий Попов, и мы это прекрасно знаем, это не столько, может быть, лидер «Яблока», сколько лидер оппозиции. Он претендовал на пост мэра Петрозаводска, он претендовал на пост президента республики. То есть его давят не как яблочника в данном случае, его давят как представителя оппозиции. Поэтому нельзя сводить все только к «Яблоку». Это первое. Второе, что касается «Яблока», то действительно, на мой взгляд, происходит очень странная история. Те живые люди, которые еще пока остаются в «Яблоке» в регионах и занимают самостоятельную позицию, подвергаются все более жестоким преследованиям в рамках вот этого общего процесса преследования инакомыслия в стране. В то время как федеральное руководство «Яблока» занимает все более примирительную позицию по отношению к федеральной власти и призывает к диалогу с ней. Вот это у меня вызывает определенную
удивление.
Давайте,
чтобы у нас была
удивление.
Объективная картина, да. Мы послушаем интервью, которое дал зампред «Яблока» Сергей Иваненко после федерального бюро, которое, собственно, прошло тоже в конце прошлой недели. Пожалуйста.
Какие решения приняло бюро, и прежде всего по вопросу о таком взаимодействии с другими демократическими организациями, которые собираются в Петербурге на конференцию?
Заседание бюро в прошлую пятницу было очередным, а решения там были приняты по вопросам техническим. А если говорить о политических вопросах, то решений как таковых принято не было. Основное время мы посвятили политической дискуссии. Разговор получился довольно содержательный, но специальных решений никаких не принималось. Тем более, что то, что касается таких организаций, как «Другая Россия» и им подобных, то все решения у нас уже принимались, и они все действуют, и никакой необходимости принимать что-то новое мы не видели. И съезд рассматривал этот вопрос, Федеральный совет, и бюро. То есть решений у нас хватает. Суть этих решений состоит в том, что «Яблоко» не участвует в такой лево-правой коалиции с националистическим очень сильным уклоном, в которую сегодня превратилась «Другая Россия», и не участвует ни в каких организационных мероприятиях этой структуры.
А вы не видите каких-то изменений? Будет участвовать СПС, будет участвовать Немцов, и часть представителей Яблока тоже хотела бы, я так понимаю, посмотреть за этой дискуссией.
Я не вижу никаких изменений. Те же самые лица, с той же самой риторикой. Здесь нет никакой необходимости пересматривать решения.
А как все-таки трактовать эти решения? Члены партии Яблока не могут участвовать в Петербургской конференции? Или они могут участвовать, но не могут участвовать в создании неких надпартийных, околопартийных структур?
Пункт первый. Нам не по пути с такого рода политиками, у которых отсутствует политика, и она сводится просто к крику долой. Пункт второй. Те члены партии, которые абсолютно свободны принимать участие и ходить там, где они хотят, но участвуя в организационных мероприятиях этой структуры, они наносят политический ущерб партии. Тем более, что это сопряжено с тем, что средства массовой информации очень активно используют эту карту, и поэтому политический ущерб наносится. Это еще ничего не означает, но просто в уставе есть норма, что за нанесение политического ущерба член партии может быть исключен из партии. Вот, собственно, все.
Что будете исключать, если, скажем, господин Резник или господин Амосов или еще какие-то ваши представители будут участвовать в этой конференции?
А мы исходим из того, что вот решения приняты, а дальше будем смотреть, как это все проходило, как все это выглядело. У нас были уже такие сюжеты, похожие, но мы посчитали возможным ограничиться, что называется, разговором, и, кроме того, люди свою позицию модифицировали. А были противоположные сюжеты, когда мы, в конце концов, просто исключали человека, как это было с Навальным, за участие вот в такой организации, как «Народ». Хотя тоже его пример был сильно и активно очень использован некоторыми нашими «доброжелателями», в кавычках, для того, чтобы дискредитировать партию. Партия – живой организм. У нас более 60 тысяч человек. Бывают разные случаи.
А как вы прокомментируете события в Пензе, скажем, где арестован ваш лидер регионального отделения Олег Кочкин и попытки вот задержать господина Большакова в Москве?
Мне кажется, что участившийся вот случай, цепочка, которая наблюдалась в последнее время, напрямую связана, как ни парадоксально, с борьбой вверху власти, с борьбой довольно крупных, очень сильных, влиятельных группировок в Кремле. Не секрет, что у одной из этих группировок есть желание немножко ослабить режим, по-разному говорят, либерализация, оттепель, но суть дела сводится к тому, что чуть-чуть отвинтить гайки. В рамках этого направления вот состоялась, в частности, встреча президента Путина с Григорием Явлинским, ну и ряд других встреч, контактов, заявлений. Моя версия такая, что вторая группировка, она очень сильно испугалась такого усиления либеральной демократической оппозиции, которая сегодня, ну, наверное, существует в организационном смысле в единственном экземпляре этой Яблоко. Вот эта демонстрация силы, которая наблюдается как раз после вот той знаменитой встречи, это является показателем того, что вторая группировка хочет продемонстрировать первой, чтобы она не увлекалась очень сильно.
Ну, а после этой встречи, после того, как Максима Резника выпустили из тюрьмы, вы готовы пойти навстречу власти и, скажем, активизировать свое сотрудничество с ней?
Я не совсем понимаю вопрос, что такое активизировать или пассивизировать сотрудничество, но с властью у нас отношения всегда были достаточно ясные и прозрачная с момента создания Яблока. Яблоко проводит свою линию, и эта линия неизменна. За это нас, кстати, ругали, что она неизменна вот уже последние 15 лет. А власть, она колеблется. Власть то подходит к Яблоку, то отходит. Не мы колеблемся с генеральной линией, а генеральная линия туда-сюда мечется. А Яблоко никогда не была маргинальной оппозицией. И не будет. Есть люди, которые хотят заниматься борьбой с режимом. Пожалуйста, мы не возражаем. Пусть занимаются без нас. И нас не только не трогают. Потому что у меня сложилось ощущение, что вместо борьбы с режимом, вот эта так называемая оппозиция, последние 4 года только и борется, что с Яблоком.
Ну вот это был Сергей Иваненко. Владимир Александрович, вы поняли все-таки линию Яблока сейчас в руководстве?
Не уверен, что я ее понял. Я только увидел, что практически уже не осталось отличий между речами Павловского в отношении оппозиции и речами Сергея Иваненко. Тот же набор клише: радикалы, маргиналы, деструктивные силы, значит, и так далее, и так далее, и так далее. Собственно говоря, этот же арсенал.
Ну, там еще на этом бюро говорили наемники олигархов.
Наемники олигархов и так далее. То есть, собственно говоря, произошла смычка между кремлевской деформацией различных оппозиционных сил, то есть очернением и оскорблением, и риторикой Яблока. Очень жаль, потому что фактически Сергей Иваненко бьет и по своим бьет в том числе по Ленинградской, питерской организации «Яблоко» и по многим другим. Это первое. Во-вторых, ну, мне кажется, он достаточно откровенно сказал о том, что они не ставят собой задачу, перед собой задачу борьбы с режимом. Он закончил свое интервью этим. Вот. Раз они не ставят перед собой задачу борьбы с режимом,
значит, они встраиваются.
Ну, собственно говоря, меня это не удивляет, потому что я очень хорошо помню первый срок Путина, когда «Яблоко» активно поддерживало реформу Совета Федерации, сокращение полномочий регионов, поддерживало новый партийный закон, поддерживало повышение барьера до 7%. То есть очень многие антидемократические меры Путина «Яблоко» поддерживало, видимо, рассчитывая выиграть от этого, как зарегистрированная партия. Вот эта логика сохранения себя как партия, логика встраивания вот в ту систему, которая сейчас существует, это вполне последовательная политика, и Сергей Иваненко совершенно прав. В этом смысле они последовательны. Вот. Единственное, как мне кажется, о чем сейчас стоит беспокоиться «Яблоку», это о репутации партии, потому что выход ряда людей, вот Данилка Цюбинский, по-моему, сегодня сделал заявление о том, что уже репутационные издержки вот такой линии слишком велики, и он выходит из партии, могут оттолкнуть от нее еще многих людей. Но опять-таки, это дело «Яблока». Я здесь не собираюсь давать оценок. Дело партии. Я могу лишь только сказать, что по-прежнему считаю, что в «Яблоке» было, есть огромное количество порядочных, бескорыстных, идеологически очень близких мне людей, и я просто желаю «Яблоку» и этим людям найти правильный выход из этой ситуации.
Давайте в завершение еще вопрос примем от слушателя. Олег из Москвы давно ждет. Пожалуйста, ваш вопрос Владимиру Рожкову.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я только один вопрос могу задать.
Да.
Вернемся к иркутской теме.
Да.
Я помню, что приблизительно год назад, может быть, даже при этом же ведущем, я задавал вопрос руководителю какому-то из «Единой России» насчет аэропорта, который вы вот так сараем назвали.
Ну, извините, это правда, если вы в нем были.
Да, я многократно там был.
Да.
Я спросил, что они собираются с ним делать. И мне клятвенно заверили, что аэропорт будет практически из центра города перенесен. Что-нибудь об этом слышно? И не с этим ли поднимали ли депутаты вопрос о перенесении аэропорта, который просто опасен, ну, в частности, даже и для фирмы, в которой я работаю, ее штаб-квартира в Иркутске.
Вы же слышали выступление, вот интервью иркутских депутатов, что вопрос так и не был решен.
Да, Виталий Камышев, отличный аналитик, он в курсе,
и
тема не решена совершенно.
И вы знаете, что там на самом деле два аэропорта, и оба в центре города, и вот это была ужасная история, когда Руслан упал на жилые дома в 90-е годы.
И выкатился сейчас лайнер.
Вот сейчас лайнер в Сибири выкатился. Там действительно, вот меня в свое время поразило, когда я миновал этот действительно ужасный аэропорт и вышел, я вдруг увидел жилые дома. То есть там фактически...
Это в центре города.
Да, фактически действительно самолеты приземляются
в центре
города.
Факт тот, что губернатор этот вопрос решить не смог. Но давайте еще как бы уже в завершение. Мне так кажется, что Владимир как-то преувеличил возможности все-таки губернаторов. Во многих случаях невозможно изменить ситуацию, выбить такие гигантские деньги в короткий срок.
Не согласен, Михаил, в данном случае, потому что после серии катастроф в Иркутске на уровне президента страны было заявлено, что там неудачное расположение взлетных полос, на самом деле неудачный заход, роза ветров, и нужно срочно строить новый аэропорт. И дело скисло. И в этом смысле, мне кажется, что прямая ответственность региональных властей, что они это дело не добили.
Ну что, спасибо гостям московской студии «Радио Свобода». В программе «Время политики» был Владимир Рыжков, вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Страшит ли Кремль перспективы субботнего созыва Демократической ассамблеи в Санкт-Петербурге? Об этом беседуем с активистом партии «Яблоко» Виктором Шейнисом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир Радио Свобода.